Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров. Осенины». Ведет передачу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 6 сентября 96 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Вы, конечно, узнали осень, почти 300 лет тому услышанную и озвученную Антонио Вивальди. Осень с ее щедротами, тучностью, обжорством. Пора и нам справлять осенины. Пора закатить пир на весь мир, ну, на полмира. Закатим. Грек Плутарх утверждал, что в отличие от философствования, воспоминания об удовольствии, полученном от еды и питья, заключают в себе нечто низменное и зыбкое. Грек-язычник, мне кажется, лицемерил. Иначе не описал бы в своих застольных беседах с таким наслаждением сладкого вкуса овечек, задранных волками, квашения теста, гниения мяса. Нет уж, можно назвать кулинарное искусство самым массовым, самым доступным, но только не низменным. Это передача об искусстве высоком, о поваренном искусстве. Не думать всерьез о том, без чего невозможно жить – варварство, бездуховность. Короче, я приглашаю вас к столу. У нас сегодня не менее дюжины блюд, включая приправы и гарниры. Рассаживайтесь поудобней, расстегните ремни. Мы приступим к делу минуты через две после рекламных объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Вернемся к нашему выпуску «Поверх барьеров». Напоминаю, сегодня мы справляем осенины с сильным гастрономическим креном. Начнем с экзотики. По крайней мере, для меня само слово «Монголия» экзотично. Со мной в студии монгольский художник и гастроном Дэн Барсболт. Дэн, надеюсь, вы не в обиде на меня. Для вас, естественно, Монголия – родина. Но все же, насколько по-вашему или по-нашему экзотична монгольская кухня?
Когда великий путешественник Марко Поло, друг внука Чингиса Хубилая, приехал в Италию, то он наряду с такими диковинками, как бумажные деньги, мороженое, фейерверки, он привез и такую исконно кочевничью еду, которая у нас называется пельменями, лапшой, которая потом в Италии трансформировалась в равиоли и спагетти. Исконно, наверное, варварская еда. Это, конечно, вот вареное мясо, жареное, шашлык или еда, оставшаяся из палеолита.
Дэн, мне, европейцу-профану, кажется, что монголы никогда не слезают с лошади. Когда я слышу слово «тьма», я прежде всего представляю себе людей на лошадях. А какие отношения у монголов с кониной?
У монголов к лошади и очень такое трепетное отношение. Очень многие песни, легенды, сказки, они связаны с конем. С другой стороны, к коню сугубо прагматичное отношение. То есть коня едят. Но конину едят только зимой. И вот такого повального увлечения кониной, конечно, нету, потому что главное все-таки в монгольской кухне это баранина, козлятина и говядина. Но конину едят, ее едят зимой. Ее жир не превращается в воск. Как обычно, бараний жир становится таким вот неприятным, таким свечным салом. Конский жир, он совершенно другой какой-то консистенции, совершенно другого вкуса, конечно, мясо.
Дэн, сейчас в любом гастрономе в России можно купить йогурт. По крайней мере, вот так большинство русских ударяет это слово. На самом деле, это слово тюркского происхождения, да. И должно его ударять йогурт. Кстати, тюркского же происхождения слово творог. Какую роль играют в монгольской кухне продукты, которые делают из молока?
Монголы вообще летом едят мало мяса. Летом скот должен нагулять жир, поэтому его не трогали. С другой стороны, желудок отдыхал от этого жирного, тяжелого мяса. Поэтому, например, хорошая монгольская хозяйка готовит где-то больше 35 видов изделий из молока. Курт – это тюркское слово, в общем, оно в монгольском звучит как курут. Вот ее курт, курут. Творог – это древнее тоже было тюркское слово. Оно звучит по-монгольски тарг, по-венгерски это звучит как туро, по-чешски это тварох. Молочное блюдо в монгольской кухне занимает очень большое место. Сыры, сушеные твороги, кефиры. Ну, естественно, кумыс. Кумыс называется, это тюркское слово по-монгольски, кумыс называется айрак. И это довольно хмельной и очень коварный напиток. Я думаю, поэтому монголы, в общем, никогда летом не выступали в военные походы, потому что, налившись до краев, кочевник лежал в таком полузабытии, в таком полудурмане. Ему, конечно, был недоволен. А самая уникальная вещь, которая придумана кочевниками из молока, это молочная водка. Она гонится из того же йогурта. С ним надо быть очень осторожным. Вот не зря русские, которые работали в Монголии, называли монгольскую молочную водку хитрой водой.
Трапеза, когда люди пьют вино, обычно редко кончается поножовщиной или мордобоем. Какая атмосфера монгольского обеда, пиршества?
И Рубрук, и Карпеди, и Марко Поло отмечали, что монголы очень любят выпить, но все их празднества, они очень доброжелательны, и никогда они друг друга не бьют во время пиршеств. Последние лет 50-70 положение немножко изменилось. Как-то стали морду бить друг другу, и это все-таки, конечно, связано с водкой. Культура кумыса и молочной водки, она предлагает такую неторопливую беседу, очень церемонный метод вкушания пищи. А с водкой это как-то совершенно другая культура, это чужая нам культура.
В какой семье вы выросли?
Моя бабушка полумонголка, полуполька. Моя мама из Бурятии. Вот мой дед, он европейски образованный человек. А мы в основном готовим монгольские блюда. Пампушки с мясом на пару. Китайско-монгольские старинные рецепты. С большим количеством мяса, с большим количеством овощей и муки.
Дэн, вы много путешествовали по Европе, по миру. Как вы думаете, есть что-то общее в кухне народов-кочевников? Скажем, бедуинов, монголов, цыган?
Несомненно. Первое – это культ мяса. Крен в сторону баранины и козлятины.
Вы уже 10 лет, больше 10 лет живете в Центральной Европе. Можно ли сказать, что вы находитесь в европейской гастрономической ссылке?
Последние 10 лет я прожил в Венгрии. Венгры учились купаться, пить кофе и есть паприку при турках. До турков венгры не знали паприки. Это только короли могли есть, это было очень дорого.
Какие самые большие гастрономические потрясения вы испытали в Европе?
Это были устрицы. Я очень люблю Гилеровского, Алексея Толстого и Чехова, когда они начинают описывать еду. 12-ярусные кулебяки, пудовый осетр. На серебряном подносе 6 холоев несут. Многие виды икры и устрицы. И вот когда я первый раз приехал во Францию в 86 году, первым делом я, конечно, потребовал себе устриц, не зная их вкуса. Предполагая, что это, наверное, будет что-то такое довольно неприятное. Но могу сказать, что я каждый день ими обжирался просто. А мое потрясение, я вам скажу, было у меня очень интересная вещь. В том же 86 году я был в Монако, Монте-Карло. Было очень жарко, я вылез из машины к морю и стоял на скалах. И меня обдало очень сильной волной. Я вдруг почувствовал, что что-то очень шершаво, сухое меня схватило за ногу. Я так схватился за то, что меня схватило. Оказалось, что это полуметровый осьминог. В общем, мы, конечно, очень страшно перепугались. И он перепугался, и я перепугался. Но я его, в общем-то, не упустил. Отнес его в маленький ресторанчик, и мне там из него сделали салатик. Бесплатно получил хорошего осьминога.
Вы считаете себя гастрономическим кумысным патриотом?
Нет. Пускай меня извинят патриоты и националисты, но как-то в еде я, наверное, больше свинья, больше медведь. То есть я ем все. Единственное, может быть, я бы немножко побоялся есть собак. В Южном Китае, в Корее, вьетнамцы едят собак. И как-то мне их очень жалко. Хотя говорят, что это очень вкусно.
А обезьян вы не пробовали?
Нет, но Может быть, попробовал бы. Только не мозги живой обезьяны, а так, чтобы она была как-то приготовлена. Может быть, я бы и съел. Но повторяю, что как-то это уж пахнет немножко каннибализмом.
Дэн, а как будет по-монгольски? Приятного аппетита.
Сахан холдлоре.
Передачи, помимо знатоков, принимают участие люди разных профессий и призваний. Они рассказывают о самых острых и сильных гастрономических событиях в их жизни.
Люди думают, что балерины питаются лепестками роз, ландышами, пьют ночную росу. Совсем наоборот. У балерин самый зверский аппетит из всех родов человеческой деятельности, а главное, постоянный. Ужин, обед, завтрак – это всегда борьба с самой собой. Самая балетная кухня японская – сырая рыба, зеленый чай, рис. Я была 21 раз в Японии. Сейчас я собираюсь 22 раз через месяц. Хочу скорее в японский ресторан. Потому что там везде, на рынках, на улицах, в самых дешевых, самых дорогих ресторанах, любых, подают изысканно вкусно. И так приготовлено, что не узнаешь, что это. Спрашиваешь, а что это такое? Кажется, это самое простое. Ой, похоже, что у них язык не лопата. Что я люблю? Грибной суп с перловкой, соленые огурцы. Вот это две вещи, которые я могу сама приготовить, и правда очень вкусно. Вареное мясо с хреном. Тоже изумительно. Вот сейчас вам говорю, самой слюнки текут.
Майя Михайловна, я позволю себе почти интимный вопрос. Вы много едите?
К сожалению, да. В чем угодно себя можно сократить. Но тут это просто каждый раз сажусь и думаю, вот, каждое прожеванное, проглотанное, это идет в толщину. Дикая проблема в течение всей жизни. В детстве это была не проблема, потому что все было невкусно. Это было голодное детство. Где такой не первой белизны лапша с сухой котлетой и компот из сухофруктов, совсем не аппетитный. И это можно было не есть. Поэтому в школе, в балетной, дома мы, в общем, худые все были.
Прошло с тех пор, как я работал в тюрьме номер один. Арсенальная набережная, дом 7. И кресты. И ко мне на корпус, на второй, поступили. Я тогда был исполняющий обязанности старшего по корпусу. Ну, поскольку я сын врага народа, постоянно был его. Так вот, 4 студента. Ну, к ним никаких передач, ну, ни хрена не давали, одним словом. Ты понимаете как? Вот. Но я же вижу, что за народ. Это нормальные ребята, интеллигентные, там, прочее. И вот я их быстро к себе в коптерку звал, так, ну, в нарушении всяких тюремных законов, от богатых вот этих расхитителей я отрывал прямо колбасу так. Ну, она и так резаная была. Я говорю, ребят, давайте кушайте, кушайте быстрее. Они глотают, аж глаза закрываются, понимаешь, большие куски, конечно. Сахара, естественно, там, прочее и так далее. Так вот, уголовники, вот эти негодяи, мерзавцы, на втором корпусе там, учуяв запах, говорили, а ты где, сука, колбасы нажрался? Тот говорит, позвольте, я никакой колбасы не ел, но я предупреждал, естественно. Вот такие дела были.
Так и барбару аппетито, che bocconi da gigante mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.
Гастрономические воспоминания майора в отставке Данцига Балдаева и Майи Плисецкой. Теперь снова об экзотической кухне, арабской. Мнение эксперта Николая Серикова, сотрудника Московского института востоковедения и Лондонского института истории и медицины имени сэра Генри Уэлкома.
Я думаю, что было бы разумно говорить об арабской кухне средневековой. Давайте посмотрим, кто ел и что ели. Мы будем говорить о среднем зажиточном классе, что ел: мясо, рыба, хлеб, рис, овощи, молочные продукты. Мясо было куриное. Самая лучшая курица была фрежель каскари, то есть каскарские курицы. Чтобы мясо готовилось получше, туда добавляли или корки арбуза, или воск, или даже буру. очень ценилась рыба пресноводная, по крайней мере в Багдаде, по крайней мере в средние века. Хлеб был разный, он был из риса, ячменя, пшеницы, овощи и молочные продукты тоже более-менее обычные, то есть вот из овощей это бобы, баклажаны, морковь, там тыква, чеснок обязательно. Чеснок арабы очень ценили, и даже в 1992 году, уже недавно, Мустафа Ийяз, министр обороны Сирии, написал книгу о чесноке и долголетии.
Как все это приготовляли?
Например, блюдо, которое называлось «базмаварт». Слово персидское. Оно состояло из пшеничных зерен, мяса и зелени. Сначала варилось мясо как бы в собственном соку. Затем добавляли специи. После этого разваривалось зерно. Потом все это перемешивалось и сверху клали зелень. Ну, нечто вроде плова среднеазиатского, только, конечно, другая последовательность. Другое блюдо, которое называлось мадыра, это вареное мясо в специях, заливалось кислым молоком, подавалось холодным.
Николай Игоревич, в Коране сказано немало недобрых слов о вине. Я несколько раз бывал в Тунисе и никогда не видел там арабов, пьющих вино. Вы в Ливане выпивали с арабами?
Ну, выпивал, конечно. Вино не является обязательным ингредиентом арабского застолья. Если надо было выпить человека, то он шел в христианский квартал. Будучи в Ливане, мне довелось переночевать в монастыре, вернее, монастырской гостинице. Представьте себе такую гостиницу, прислуга монахини. Среди них есть и хорошенькие, есть и не очень. Вечером нам принесли арак. Это анисовая водка, короче, пьется с водой. Я выпил изрядное количество этого напитка и обратился на арабском языке к сестре, которая прислуживала за столом, потому как уж больно мне захотелось узнать, как же это называется на народном языке. Оглянувшись по сторонам и подмигнув мне, сказала, что это называется не иначе, как «хлеб озрат мрьям», что означает «молоко Богородицы». Соответственно, наш Спаситель пил это дело в самом юном возрасте. Вот, я, конечно, последовал примеру Спасителя.
Николай Игоревич, а что представляет собой арабское застолье?
За столом разговаривают в первую очередь, а уже потом едят. Очень известный арабский средневековый писатель Аль-Джахиз высмеивает некоего хозяина, который пригласил гостей за стол, втравил их в беседу, а сам тем временем вкушал предложенных гостям же явств. В отличие от европейского застолья, арабское застолье не имеет перемены блюд. Все блюда выставляются на стол, и, как правило, едят без тарелок. Ну, очень часто едят даже на полу. Со средних веков считалось очень хорошим тоном не набивать себе рот едой, а брать по кусочку, не брать сразу же самые лакомые куски с блюда, но стараться вести себя скромно и при этом, конечно же, разговаривать.
Чем едят арабы?
Традиционно едят руками, но могут есть и вилкою.
А облизывают ли они пальцы при этом?
Это как раз свидетельство очень дурного тона. Пальцы необходимо было омыть в воде, как до еды, так и после. Кстати, после того, как будет произнесена хвала Аллаху, есть далее считалось неприличным.
Своим гастрономическим опытом делится священник православной церкви в Лондоне отец Михаил Фортунато и украинский поэт Юрий Андрухович.
Вопреки ожиданиям, я обойду культовые для всякого украинца борщ и вареники, и еще более культовые для всякого русского в его суждениях об Украине и украинцах. И обращусь к некоему Станиславу Персидскому. Был такой львовский поэт, несколько лет тому назад бесследно исчезнувший в Венеции. Я написал о нем книгу, которая называется «Перверзия», и кульминационным моментом ее является описание ужасающего ночного ужина на заброшенной вилле, описание яств, которые там подавались, вместо спагетти живых червяков, которые продолжали еще копошиться во рту, вместо шампиньонов были какие-то головастики, вместо знаменитых тортеллини собачьи уши, вместо бифштекса мой герой разглядел на тарелке плохо побритую и порезанную во время бритья чью-то щеку вместо колбасок, увидел отрубленные пальцы какого-то неудачника с грязью под ногтями. И вот, когда мы дошли вместе с героем до этого момента, мне показалось, что у меня начинается гастрономический обморок, а герой мой вообще почти что дух уже испустил. Единственное, что ему оставалось, это добрый глоток родного прикарпатского бальзама. Есть такой божественный напиток, который по цвету своему похож на кровь дракона.
Много лет тому назад, когда я еще студентом был, живя в Париже, часто я ездил за границу, и вот в тот год, летом, я решил поехать в православную Грецию. Я приехал накануне праздника Преображения. В день праздника пошел в храм. Погода была чудесная, август месяц шел, служба была торжественная. И я как-то не подумал, не то у меня не было денег, не то я забыл просто. Я не взял с собой фруктов на благословение в конце службы. И вот батюшка вышел, приблизился к столику, где были разложены мешочки с фруктами. Благословил, окропил их, прочитал молитву. Служба кончилась, и я вижу, молящиеся стали подходить к этому столику и разбирать все мешочки. И у них такая традиция, что каждая семья приносит свои фрукты в мешочки и потом уносит домой. Так что мне ничего не осталось. Ну, я грустно пошел из храма. И вдруг на пороге храма я вижу, что сидят нищие. Женщина нищая, видя, что у меня в руках ничего нет, полезла в карман, достала яблоко, которое она только что благословила в храме, и отдала мне. И вот это яблоко я с таким удовольствием скушал. Это самый был святой подарок, который у меня остался в памяти до сего дня.
Перерыв на 2 минуты. Время рекламных объявлений.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Осенины». Впервые в эфире 6 сентября 1996 года.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Напоминаю, сегодня мы справляем осенины с сильным гастрономическим креном. Ренессанс был эпохой великих открытий не только в науке, музыке, живописи, но и в кулинарии.
европейцы и американцы до сих пор расхлебывают, и, надо сказать, с благодарностью, то, что было придумано итальянцами, говорит лондонский журналист и гастроном Давид Бург.
С точки зрения иностранца, итальянская кухня, безусловно, существует. С точки зрения итальянца, кухня строго региональная, даже местная. И, кроме того, она сезонная. Грубо говоря, по мере движения с юга на север, кухня усложняется и утончается. Юг традиционно беден, север традиционно богат. Юг пользуется тем, что у него есть: оливковым маслом, чесноком, помидорами. Итальянская трапеза, то, что они называют обедом, имеет, в общем, свой довольно строгий распорядок. Главным ее блюдом является паста. Эти макаронные изделия – это паста, которая есть в Италии не сотни, а тысячи разных сортов, отличающихся не только невероятными формами, от тончайших спиралей, волосков. Есть сорт, который называется бабочки, фарфали, действительно похожие на бабочек, но и по составу муки, и по вкусу. Это является главным блюдом обеда. Но перед пастой еще подается антипасто, то есть закуски, состоящие на юге, скажем, из каких-нибудь овощей, либо поджаренных, либо свежих, а на севере иногда из самых изысканно приготовленных, из грибов, мяса с разными соусами. Затем идет мясное или рыбное блюдо, которое подается без гарнира, потому что вся необходимая мука уже съедена вместе с макаронами. И затем десерт. Виноград итальянский, равного которого нет, наверное, в мире. Фиги. До очень сложных шоколадных приготовлений. Эта схема, она остается как бы неизменной по всей стране. Но наполнение ее совершенно разное. На юге паста – это, прежде всего, спагетти с помидорным соусом, нередко с добавлением чеснока, лука и оливкового масла. На севере, по контрасту, могут подавать не спагетти, а какие-нибудь изысканные формы пасты, например, знаменитая палео и фьена, соломой и огонь. Белая тонкая лапша, огонь, зеленая тонкая лапша с соусом, скажем, если взять самый изысканный, из итальянского трюфеля белого. Итальянский белый трюфель отличается от французского черного. Французский черный имеет такой землистый и очень крепкий запах, а итальянский белый трюфель имеет тоже очень крепкий, но какой-то такой цветочный, травяной запах.
Давид, если бы вы составляли путеводитель по Италии, то какие рестораны вы бы отметили тремя звездочками?
Ну, скажем, знаменитый ресторан в Вероне «12 апостолов», «Додичи апостоли» известен. Потом в городе Модена существует знаменитый ресторан «Фини». Я в нем не так давно был. Он основан на самых простых вещах. Скажем, первое блюдо такое, как тортеллини ин бродо, черепашки в бульоне. Черепашки – это, попросту говоря, маленькие пельмешки. А бульон – это бульон, но он также соотносится с обычным бульоном, как обычная трава с постриженным английским газоном. Вся разница в том, что его стригут лет 500, прежде чем он вырастает такой. Совершенно знаменитое мясное блюдо этого района называется просто смешанное вареное, болито мисто. Это просто разные виды вареного мяса. Кажется, как неинтересно и скучно. Ну, во-первых, отбирается разное мясо, плюс язык, почки самых разных сортов, а во-вторых, к этому подают совершенно изысканные соуса. В том же самом Фини подается простое итальянское вино ламбруско, немножко шипучее, которое есть во всех магазинах Европы, а теперь уже и России. Но качество этого вина, когда оно из виноградника, вот хозяева этого ресторана, опять-таки совершенно другое. Оно имеет такую легкость и такую действительно шампанеобразность. Сам ресторан, он представляет такой, ну, действительно храм буржуазности. Он выдержан в стиле конца века с финтифлюшками и завитушками. Люди одеваются в приличные темные костюмы. И когда я был там в последний раз в октябре прошлого года, то поначалу он мне даже показался скучным. До тех пор, пока там не появилась одна пара. Это были молодые люди, она была в бальном платье с открытыми плечами, открытыми руками, а он был в смокинге. Они явно шли куда-то еще после этого, после ужина, какое-то большое торжество. И вот со своей какой-то радостью, как они общались друг с другом, как они радостно принимали вот те дары, которые им возлагались на стол, они как бы заполнили этой радостью вот и весь этот ресторан, его придали какую-то невероятную жизнь.
А что такое римская трапеза? Еда как форма общения?
В Риме господствует тратория. Недаром она называется не французским словом ресторан, несколько искусственным, изобретенным в XVIII веке, означающим как бы место восстановления сил. Тратория, по-видимому, связана как-то с глаголом угощать, то есть место, где угощаются. Там собирается простой народ, причем нередко ежедневно. Это дешево и вкусно, нередко дешевле, чем можно сделать дома. И все всех знают, все стоит жуткий гам и крик, дикий стук посуды. И все это имеет характер такого непрерывного народного праздника. Два раза на
день. Però d'amici non c'è passamo. Noi siamo mangiatori di spaghetti, delle tre stelle di galletti. Roma bella, Roma mia.
О самых острых и сильных гастрономических событиях в жизни вспоминают швейцарская журналистка Ирена Брежна, берлинский художник Вячеслав Сысоев и московский психолог Маргарита Жемкачьян.
Я стала вспоминать, что же на меня такое сильное впечатление произвело. И, пожалуй, вот эта история, связанная с днем моей свадьбы, когда мне родители подарили огромную банку зернистой икры. Килограмма полтора. После регистрации брака мы со свидетелями вчетвером с шампанским съели эту банку. Наверное, я принадлежу к таким людям, у которых гастрономические ощущения обязательно связаны с какими-то другими. Как у настоящих толстых людей, хотя не могу сказать, что толстые, но есть люди худые изначально и есть толстые. Худые люди едят по внутренней потребности, а толстые едят, когда очень красиво, вокруг друзья, когда хорошо, они получают намного больше удовольствия и поэтому едят больше.
Маргарита Степановна, Марсель Пруст мастерски связывал кулинарию и психологию, но он был художник слова, писатель. Для вас, как для психолога, как-то пересекается кулинария и психология?
Я думаю, да, и постоянно. Но мы не говорим слово «кулинария», скорее говорим «желудок», «живот». Действительно, как бы место... Вот или орган, который по ощущениям своим не уступает многим, связанным с привычными там органами чувств, да, зрением, слухом, запахом. И люди разговаривают со своим желудком, в широком смысле слова, конечно. Они как бы получают удовольствие от того, что его кормят. Или воспринимают, ну, наверное, что-то не то съел. Знаете, как анекдот такой был? Вот что бы ни случилось, наверное, он просто что-то не то съел. Часто возникает конфликт. Разумом, здравым рассудком и вот ощущениями желудка. У людей начинается война просто, когда наслаждение становится своим отрицанием, они начинают мучиться. Мы постоянно имеем дело с этим конфликтом. Люди очень хорошо это озвучивают, кстати. Они очень хорошо понимают вот это вот сочетание как бы вкусов, наслаждений, остроты. Я сталкиваюсь, к сожалению, чаще всего с конфликтами и отказом, может быть, вот от гармонии и от кулинарии.
Я точно знаю, какое у меня самое острое гастрономическое ощущение. Могу даже точно назвать дату. 8 февраля 1983 года. К этому времени я скрывался уже почти 4 года от следствия. Жил я в ту зиму в уютной зимней даче на станции «Правда». В тот вечер я поставил на плиту большую кастрюлю, в которую положил импортную, кажется, венгерскую утку. Добавил картошки, лука, посолил, поперчил. Суп из утки к ночи был готов. К полуночи в соседней комнате внезапно материализовались два оперативника с пистолетами в руках. Через минуту оперативники, обыскав меня, предложили собираться. Один из них даже подсказал мне, что взять с собой телогрейку, полотенце, мыло, сахар. А утка? Спросил я. Старший оперативник по имени Леша посмотрел на часы и сказал коротко: времени нет, пошли. Так я и ушел пешком с двумя сопровождающими на станцию. Все эти проклятых 2 года, проведенные в зоне, меня буквально преследовал запах несъеденного супа. Я до сих пор отчетливо помню тот аромат. Аромат предарестной утки, оставшейся в пустой даче.
Это снова осень Вивальди. Трубят рога и рыщет гончих стая. Охотники в тени густого бора идут по следу зверя настигая.
Я в марте 96 года поехала в Ингушетию и потом в Чечню на репортаж. Когда мы приехали в Ингушетию с Лепцовской, мы уже видели вертолеты, как они бомбили Серноводск, слышали тяжелую артиллерию. Один ингушский бизнесмен Ахмед нас пригласил в свой дом, в котором мы жили 2 недели. В этом доме был настолько силен ритуал еды. Едва мы пришли и хотели посмотреть на беду людей, там ведь бежали тысячи беженцев, мы должны были сесть за стол и выпить сначала за наше здоровье, за здоровье всего дома. Там были огромные квадраты масла, большие куски мяса, как будто почти на вечной плите, на огне, на кухне был чай, пышные блюда. Ритуал еды, как будто он углушал гул смерти, который приходил. Мы ведь сидели за столом, разговаривали, смеялись и постоянно, днем и ночью, на протяжении 1 недели, слушали взрывы, слушали гул вертолетов, которые сбрасывали бомбы, слушали выстрелы ночью. Ахмед, хозяин нашего дома, нам объяснил, что на Кавказе гости – самая великая святыня, они даже святее смерти, что когда в доме даже отец умер и его труп выставлен, когда гости приходят, труп засовывают под кровать и веселятся с гостями. Когда гости сыты, довольны, уходят, тогда опять вынимают отца и занимаются своим горем. Мне казалось, что эти ритуалы еды – это даже не еда, которую мы принимаем, а это больше связано с духом строительства ингушей и чеченцев. Они ведь великие строители, и как будто мы строим против смерти. Эти блюда, как подушка, они как будто замедляли удары смерти.
В словаре античности статьи о кулинарии нет, но зато есть статья «Кулинарное искусство». Открытие трапезной очередности, закуска, главное блюдо, десерт я бы рискнул сравнить с открытием разных драматургических жанров – комедии, трагедии и, в конце концов, драмы. Но когда, с какого момента приготовление еды стало искусством? Этот вопрос я задал историку культуры, профессору Иерусалимского университета Роману Тименчику.
Она стала искусством тогда, когда она осознала себя как искусство. И когда она зафиксировала это осознание в соприродной искусству форме, скажем, в поэтической форме. И такое происходило в истории несколько раз. В Древней Греции отцом кулинарной литературы считается Архистрат. Это 4 век до нашей эры. Автор о путешествиях гастронома в поисках вкусовых впечатлений, о том, что и когда надо есть. Например, не вяленого тунца с Черного моря, а только свежего, из Византии. Есть его надо только осенью, когда заходят плеяды. Когда в занятии, которое должно приводить к насыщению, возникает проблема стиля еды, тут пахнет искусством. Другой взлет гастрономической эстетики – это Франция, конца XVIII века, взлет, который завершился книгой Брия Саварена 1825 года, книгой «Физиология вкуса», которая оказала огромное влияние на весь французский роман XIX века. Книга эта посвящена кухонной химии, как говорит Брия Саварен. Это книга, между прочим, в которой содержится знаменитое признание о том, что ни одна политическая революция не могла испортить автору пищеварения.
Если кулинария – это искусство, то приготовленную пищу можно считать произведением искусства. Но приложимы ли к таким произведениям искусства классические категории формы и содержания?
Ну, безусловно. Вот когда-то один из самых въедливых разоблачителей знаковой условной сути всякой цивилизации Лев Толстой заметил, что глупо судить о вкусе пищи по ее форме. Скажем, на пире Трималфиона, который описан у законодателя вкуса Петрония в Сатириконе, подают блюдо, это как бы гусь, обложенный всякой рыбой и дичью, но оказывается, что этот гусь изготовлен из свиньи. Или в другую эпоху, в европейское средневековье, подавали на стол цельного лебедя с восстановленным оперением уже после обжаривания. Лебедю прощали жестковатость его мяса за его визуальную красоту. Ну, а что касается семантики, значения, то есть, как вы видите, содержания отдельных блюд, то об этом очень много написано в последние 30-летия. Ну, например, в недавно изданной по-русски книге Ролана Барта о мифологиях есть замечательное эссе о семантике бифштекса или вин в современной французской культуре.
Людей, умеющих и любящих хорошо готовить, я имею в виду не поваров, а любителей, их буквально миллионы. Значит ли это, что так называемых творческих людей, художников на земле куда больше, чем мы думаем?
Да, существует и кулинарный фольклор, который может попасть потом в официальный, ресторанный, так сказать, кулинарный код. Но так же, как и в фольклоре языковом, автор всякой, ну почти всякой пищевой новинки, он остается, как правило, безымянным. Помните у Олейникова там, в «Хвале изобретателям»? «Хвала тому, кто макароны выдумал и манную крупу». Или там дальше. «И ты создатель соуса пекан». Все они анонимы. И первый макаронщик, и первый соус-пеканщик, и первый жареный картофельщик, и первый жареный мороженщик. Есть такое блюдо, жареное мороженое в китайских ресторанах. И первый чесночный мороженщик. Есть такое блюдо в системе ресторанов «Вонючая роза», это «Stinking Rose» в Америке. Имена их безвестны. Скажем, создатель салата оливье – это редкое счастливое исключение.
Имена писателей, хорошо описывающих еду, известны. Вот вы называли Петрония. Ну, к Петронию можно добавить и Рабле, и Пруста, Островского, Гоголя. Известно ли что-либо об их гастрономических замашках? Были ли они обжорами?
Про Гоголя похоже, что он совмещал в себе обжору и гурмана. Я, кстати, думаю, что в связи с интересами психиатрии к механизму анорексии и булимии, то, что в старину просто называлось воздержанием от пищи и обжорством, мы можем лучше понять парадокс биографии Гоголя, который, с одной стороны, был пожиратель сладостей, поглотитель кваса, любитель арбузов, тыкв, огурцов, блинов, каши, галушек, и при этом умертвил себя голоданием.
У вас должен быть богатый гастрономический опыт, и балтийский, вы жили в Риге, и русский, вы часто бывали в Ленинграде и в Москве, теперь израильский. Какие гастрономические события повлияли на вас, как на человека, как на ученого?
Я не ем рыбы и никаких даров моря никогда вообще. Тем не менее, я недавно написал сочинение о мифологии устриц в русской поэзии 20 века. Устрицы, как и, например, артишоки, это такая еда, которая и по сей день обладает некоторой определенной семантикой. Она как-то характеризует едока, хотя бы его имущественный ценз или культурный ценз. В русской литературе у устриц довольно давняя традиция от такого дендистского меню Евгения Онегина, от кулинарного противостояния Стивы Облонского и Константина Левина Вани Карениной, и Собакевич по их поводу как-то отнесся. Я в своей статье пытался показать, что, например, у Анны Ахматовой устрицы во льду, пахнущие морем, связаны с темой жалости, сострадания, с памятью о безвременном уходе Иннокентия Анинского. То есть хрупкая, пленная, обреченная устрица становится, ну, если угодно, своего рода заместительницей, двойником лирической героини. Кстати, Александр Блок тоже как-то переживал за устриц, говорил об их трагедии, буквально говорил о трагедии устриц. Ну вот теперь после вашего вопроса я и подумал, а не связан ли мой интерес к этой теме с тем, что мне не суждено узнать вкус этой реалии. New
Слушая моих собеседников, я вспоминал, каким событием в детстве была пирожная корзиночка или, скажем, стакан, граненый стакан томатного сока, погнутая алюминиевая ложка и соль с землистым налетом радости не умаляли. Но воспоминания, детские воспоминания – это вторые руки. Вот впечатление из первых рук. Петербургскому школьнику Кириллу 11 лет. Я обычно звоню ему, когда в передаче не хватает ребенка. Сейчас он подойдет к телефону. Кирилл, ты любишь есть?
Если в очень больших количествах, то нет. Я как-то еду больше расцениваю как топливо.
Какое топливо ты любишь больше всего?
Я был у бабушки Кири, она очень большой мастер. Она меня кормила исключительно яблочными пирогами.
Кирилл, я когда позвонил тебе сейчас, к телефону подошла мама и сказала, что печет блины. Ты любишь блины?
Ну, конечно, люблю, она это очень хорошо делает. Я еще не пробовала, но она их делает с яблоками.
Ты сам когда-нибудь пробовал готовить?
Я пробовала ее хорошо, в принципе, сервирую стол. И у меня неплохо получается готовить яичницу.
Тебе нравятся книги, герои которых любят поесть? «Три толстяка», «Винни-Пух», «Буратино».
Я читал Тилю Леншпигеля, но это, конечно, там лама просто только и делал, что ел.
А ты любишь ходить в рестораны?
Конечно, люблю. Мы с папой иногда ходим в Келлс. Так там мое любимое блюдо, небезызвестный вам яблочный пирог.
А что ты больше всего не любишь есть?
Ну, селедку. Когда мы были на Черном море, там ходили, продавали такие пиццы. Ну, мне пиццы, они тоже не нравятся. Если даже там и есть помидоры, и нет помидоров. И мне еще не очень нравятся кабачки. Ну, у меня меняется вкус. Например, я полюбил гречневую кашу, а раньше я не мог терпеть.
Ай, вострые ори! Ай,
увы, наши осенины завершены. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выбор России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Thank you.
«Свобода в клубах». Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.